слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода». В эфире программа «Время свободы. План на неделю». Воскресенье. Время подвести итоги последнего дня уходящей недели и обсудить, что предстоит на неделе будущей. Мы расскажем о важных событиях в России и в мире сегодня и в ближайшие 7 дней. Акция в Петербурге. В защиту свободы собраний.
Значит, закон примут. Будем собираться в лесу, за кольцевой дорогой, на окраине, где-нибудь или там, где публичные акции по определению не привлекут никакого внимания.
Суд по делу одного из узников Болотной, Михаила Косенко.
У нас 50 потерпевших, 350 свидетелей обвинения. Если мы будем дело рассматривать таким темпом, то может пройти не один год, если мы дойдем до свидетелей защиты.
Слушание в Верховном суде по делу о лишении депутатских полномочий Геннадия Гудкова.
А можно ли вообще заниматься, как я это называю, политическим каннибализмом? То есть могут ли одни депутаты просто элементарно поесть другого депутата?
Ежегодная речь президента США «State of the Union».
Над Обамой на сей раз не давлеют ни пресс сурового экономического кризиса, ни горечь поражения демократов на промежуточных выборах 2010 года.
Голосование в Национальном собрании Франции по закону об однополых браках.
Так называемый законопроект «Брак для всех» стал таким образом одним из самых долго обсуждаемых законопроектов Пятой Республики.
Всемирный день радио.
Путь радиоволнам невозможно преградить ни глушением, ни правительственными запретами, ни другими формами блокирования в странах с репрессивными режимами.
День Святого Валентина с точки зрения католической церкви.
В храме Святого Валентина именно в день 14 февраля, в день Святого Валентина, запрещены бракосочетания.
Эти темы обсудим в ближайший час в программе «Время свободы. План на неделю». 11-17 февраля, 7-я неделя 2013 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. В Петербурге в воскресенье прошел митинг в защиту конституционного права граждан на проведение мирных собраний, митингов и шествий. Рассказывает Татьяна Вольская.
Организатором акции выступила коалиция «Демократический Петербург», куда входят такие партии, движения и организации, как «Яблоко», «РПР», «Парнас», «Солидарность», «Объединение христианских демократов», «Либертианская партия России», «Альянс гетеросексуалов за равноправие ЛГБТ», «Гражданская инициатива», «Правозащитный совет Петербурга», «Мемориал», «Солдатские матери Петербурга» и многие другие. Митинг в защиту свободы собраний хотели провести еще 27 января, но городские власти трижды отказывали организаторам в проведении акции против нового закона о митингах, который в городском парламенте прошел уже второе чтение. Когда новый закон вступит в силу, люди уже не смогут выражать свой протест на Невском проспекте, Дворцовой и Исаакиевской площадях. Акции не смогут проходить ближе, чем в 50 метрах от учебных заведений, больниц, поликлиник, станций метро, зданий, где расположены органы власти. Единственной резервацией для протеста оставлено Марсово поле, да и туда без согласования смогут прийти не более 200 человек. Главная цель акции – выступить против ужесточения закона о митингах, ущемляющего, по мнению оппозиционеров, конституционные права граждан на протест. На митинге продолжился сбор подписей под петицией в адрес губернатора Георгия Полтавченко и законодательного собрания с требованием отказаться от ужесточения законодательства о митингах. В петиции также содержатся требования к законопроекту, направленные на его либерализацию и устранение необоснованных и абсурдных запретов, ограничивающих права граждан. Акция началась с песен Высоцкого «Акуджавы Галича». Этот митинг проводится за тем, чтобы были возможны другие митинги, говорит депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский.
Значит, закон примут. Будем собираться в лесу, за кольцевой дорогой, на окраине, где-нибудь или там, где публичные акции по определению не привлекут никакого внимания. Закон, внесенный губернатором, направлен на то, чтобы максимально затруднить реализацию конституционных прав граждан на свободу собрания. Это общая линия питерской, не только питерской власти. Вместо того, чтобы содействовать реализации конституционных прав, они делают все, чтобы затруднить это. Нам запретят ближе 50 метров подходить к зданиям, где находятся органы власти. Нам запретят проводить любые публичные акции на Невском проспекте, Дворцовой и на Исаакиевск. Это, на мой взгляд, просто прямое ограничение наших конституционных прав. Естественно, мы будем делать все, чтобы этого не произошло. И митинг сегодня – это митинг протеста и митинг за свободу собрания, за реальную в нашем городе. Будем обжаловать в суде этот закон, если его примут в третьем чтении. Скорее всего, примут, значит, пойдем в суд. Будем бороться.
По словам Бориса Вишневского, если бы новый закон о митингах действовал в 91-м году, то путч победил бы, поскольку основные многотысячные митинги проходили как раз на Дворцовой и Исаакиевской площадях, которые теперь власти хотят сделать запретными для любых массовых акций. Кроме основной растяжки «Свободу собраний всегда и везде», участники акции принесли множество самодельных плакатов. Власти Петербурга отменяют Конституцию России. Опять больше трех не собираться. Всех под дома. Домашний арест. Нам стало более лучше собираться, спасибо Путину за это, и многие другие. В руках у Майи был плакат «Жлобы боятся гражданской активности».
Невозможно не прийти, потому что нас лишили всего на свете. Даже уважения к себе. Очень плохо жить сейчас. Просто невероятно. Унизили, растоптали. Никто нас не слышит. Ни до кого не достучишься. И живешь, как во тьме. У нас все, что есть, все, что издается сейчас, все законы, все противоречат здравому смыслу.
Новый закон не решает даже той задачи, для решения которой он предназначен, а именно снизить протестную активность, считает депутат законодательного собрания Максим Резник.
Скорее, наоборот, придет к ее росту и радикализации, что ни для кого не хорошо. А кроме того, он опасный, потому что любая вообще попытка заваривания котла известно, чем заканчивается. Но, кроме того, он будет оспорен обязательно в суде, еще не успеет высохнуть чернила на подписи губернатора. Я думаю, что он его подпишет. Хотя бы на его месте задумался несколько раз еще, но я так понимаю, что желание многих противников закона депутатов дойти, в том числе до Европейского суда по правам человека. Хотя, может быть, мы раньше удастся оспорить многие нормы этого закона, которые, на наш взгляд, носят антиконституционный характер и противоречат другим нормам федерального и регионального законодательства. Почему те, кто это делают, продолжают это делать, несмотря на очевидные, по-моему, аргументы, что этого делать не надо? Мне трудно судить. Скорее всего, по многим вопросам действий нынешних российских властей разного уровня, это вопрос не политический, а вопрос медицинский. Здесь такие явления, как паранойя, неадекватное состояние, мне кажется, должны стать предметом оценок не политиков и общественных деятелей, не оппозиционных там депутатов, а медицинских работников.
Максима Резника не смущает то, что на митинг пришло всего около 200 человек. По его мнению, спад уличного протестного движения – вещь закономерная. Бывают времена, когда вся ответственность ложится на плечи одних гражданских активистов. И в этом нет ничего страшного. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве у здания Следственного комитета в воскресенье состоялась акция в поддержку политзаключенных. К ним причисляют и задержанных по так называемому «болотному делу», то есть тех, кого арестовали в связи с беспорядками, произошедшими в Москве 6 мая прошлого года. Среди них Михаил Косенко, инвалид второй группы. В пятницу 15 февраля Замоскворецкий суд Москвы продолжит рассматривать дело Косенко, которому предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к полицейским. Следователи настаивают на принудительном лечении подсудимого, поскольку психиатрическая экспертиза, проведенная специалистами Института имени Сербского, показала, что во время событий 6 мая на Болотной площади в Москве Михаил Косенко не мог осознавать общественную опасность своих действий. Тогда согласованный с властями города марш миллионов завершился столкновениями демонстрантов с полицией. Потерпевшими признаны около 400 человек, преимущественно сотрудники ОМОНа. К ответственности привлечены 20 человек. Михаил Косенко был арестован 9 июня прошлого года. По словам его адвоката Валерия Шухардина, сейчас он находится в психиатрическом отделении следственного изолятора «Бутырка» и весь последний месяц испытывает сложности с получением нужных лекарств. На прошлом судебном заседании 23 января представители обвинения оглашали письменные доказательства, которые, по словам адвокатов, непосредственного отношения к их подзащитному не имели. О перспективах заседания 15 февраля и дела Михаила Косенко в целом корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова побеседовала с адвокатом Валерием Шухардиным.
Хочется ждать 15 числа, что мы начнем все-таки рассматривать дело по существу и хотя бы допросим первых свидетелей обвинения, либо потерпевших, которых у нас очень большое количество. Однако за 3 месяца, которые у нас судебное заседание формально уже идет, мы не допросили ни одного потерпевшего. 50 потерпевших, у нас всего около 350 свидетелей обвинения. Поэтому надеюсь, что мы перейдем именно к исследованию этих материалов, будем кого-то допрашивать, а не просто исследовать материалы письменные, которые еще неизвестно каким образом относятся к рассматриваемым событиям.
Сейчас, насколько я понимаю, следователи добиваются для Михаила Косенко принудительного лечения, а не заключения его под стражу. Это как-то меняет то, как должен идти процесс?
Вы не совсем корректно выразились. Не то, что не заключение, он сейчас уже находится под стражу. Просто-напросто, поскольку судебно-медицинская экспертиза показала, что он не отдал себе отчетов при совершении инкриминируемого деяния, то в этом случае он не подлежит уголовной ответственности, и поэтому следователи обязаны направить в суд не обвинительное заключение, а должны направить в суд постановление о применении в отношении его принудительных мер медицинского характера, то есть помещение в психиатрический стационар для лечения. И поэтому, конечно же, следователи выполнили требования для закона, и поэтому мы сейчас разбираем именно этот вопрос. Не то, чтобы его лишить свободы, как виновного в совершении преступления, а направлять его на принудительное лечение или нет. То есть действительно ли причастен он к противоправным каким-либо деяниям, и опасен он для общества, и требует ему изоляция от общества в дальнейшем. То есть вот эти вопросы мы решаем. По сути, конечно, сам процесс, он не сильно отличается от обычного уголовного дела, поскольку в первую очередь мы будем устанавливать в данном судебном процессе наличие самого события преступления. То есть если его инкриминируют в части массовых беспорядков, то, конечно же, будем выяснять в первую очередь, были ли вообще такие массовые беспорядки. Ему вменяют то, что он ударил сотрудника полиции в ходе этих массовых беспорядков, то будем выяснять, ударил ли он вообще действительно сотрудника полиции. Были ли какие-то телесные повреждения этому сотруднику причины Михаилом Костенко. То есть вот эти предметы будут разбираться. Единственное, что мы не будем рассматривать, и не является предметом как бы рассмотрения в данном процессе, а это наличие умысла у него на совершение всех этих действий, поскольку в данном случае, согласно заключению эксперта, у него такого умысла просто быть не может.
Защитники считают, что Михаил Косенко не нуждается в принудительном лечении, и вы считаете эту экспертизу, проведенную в институте имени Сербского, необъективной, это так?
В первую очередь, мы считаем действительно экспертизу, что проведена с нарушением закона, она не является необоснованной. Обследование Михаила проведено поверхностно, поэтому считаю, что вот это заключение действительно оно является незаконным, необоснованным. И в первую очередь настаиваем на проведении повторной, более уже полной стационарной экспертизы с полным обследованием Михаила и выяснением все-таки его состояния здоровья.
А вы подавали эти ходатайства о повторной экспертизе?
Конечно, подавали. Суд уже нам один раз отклонил, но я думаю, что в ходе судебного разбирательства мы будем еще повторно заявлять, поскольку, во-первых, и время уже идет. С момента последнего его обследования уже прошло более полугода. И, скажем так, при исследовании материалов дела, я думаю, будет установлено, что вот, в общем-то, заключение экспертов носит необоснованный характер.
А каково сейчас состояние здоровья Михаила Косенко? Он жалуется на что-то? Получает ли все необходимое?
В настоящее время он как был инвалидом второй группы, так он ими остается. Поэтому, конечно же, состояние здоровья его далеко не самое хорошее. Тем более в условиях следственного изолятора, в условиях психиатрического стационара, который находится на территории следственного изолятора, где условия содержания так-то плохие, а для больных людей вообще фактически изоляторы у нас никакие не приспособлены. Формально, конечно, он находится в психиатрическом отделении, где вроде бы его регулярно осматривает ваш психотерапевт, да, или психиатр. Но вот эффективность всех этих мер, она вызывает большие сомнения. Например, на протяжении последнего месяца ему не выдавали то лекарство, которое он уже принимал на протяжении последних 12 лет. А стали выдавать ему какой-то заменитель. Причем говоря ему о том, что вроде этого Сонапакса нету, а мы вам будем давать другой. А Михаил говорит, что это новое лекарство, которое является аналогом, оно ему слабо помогает. Поэтому, естественно, себя еще хуже чувствует. Сейчас обращения были по этому поводу. Надеемся, что хоть как-то ему восстановили тот курс лечения, который у него был хотя бы первоначально. Но это та минимальная медицинская помощь, которая, скажем так, ему просто необходима. Говорить о каком-то излечении, конечно, в таких условиях, я говорю, вряд ли можно. Но мы все равно будем настаивать на проведение повторной экспертизы. В первой экспертизе говорили, что он не может сейчас отдавать отчет, скажем так, к тому, что его привлекают к уголовной ответственности. Но, может быть, он уже в данный момент уже может отдавать. Поэтому, конечно, обстоятельства изменились. Мы будем также требовать этого исследования.
А с вашей точки зрения, возможно ли сейчас говорить о том, что вот это дело Михаила Косенко возвращает вообще Россию к практике карательной психиатрии, о которой речь шла в советское время?
Говорить конкретно пока здесь очень сложно, поскольку здесь как таковой карательной психиатрии еще нет, как это имело место ранее. Пока он еще не признан невменяемый, и ему не назначено как таковое какое-то активное лечение, и поэтому он просто находится в местах лишения свободы, в следственном изоляторе, и принимает, получает минимальную дозу токсинских препаратов. Поэтому как карательный, конечно, нельзя. Единственное здесь, конечно, что негативно, о том, что человек, который не подлежит уголовной ответственности, уже более полгода находится в следственном изоляторе, и суд никоим образом не принимает никаких мер для того, чтобы изменить ему эту меру пресечения, хотя прекрасно понимает, что условия содержания для инвалидов у нас абсолютно ужасные, и реально какой-то медицинской помощи там ему не оказывают.
И вот еще такой вопрос по поводу свидетелей со стороны защиты. Насколько я знаю, сейчас проект «Росузник» собирает, вернее, призывает людей, которые видели, что происходило 6 мая на Болотной площади, приходить в суды и выступать в качестве свидетелей. Вот есть ли у вас какая-то информация, будут ли такие свидетели на процессе по Михаилу Косенко?
Действительно, собираются, составляются списки свидетелей, кто может участвовать в таких процессах, кто может дать показания, интересующую, скажем так, защиту. Уверен практически, что действительно свидетели будут выступать и будут давать показания в этом процессе. Просто сам уголовный процесс у нас построен таким образом, что в первую очередь дают показания у нас свидетели обвинения. То есть первая сторона обвинения предъявляет свои доказательства виновности, а уже потом, после того, как они заканчивают, представляют доказательства виновности, да, лица или причастности лица к преступлению, то после этого уже защита представляет свои доказательства и допрашивает своих свидетелей защиты. Поэтому, конечно же, эти свидетели будут допрошены, вопрос только когда. Я еще раз повторю, что у нас 50 потерпевших по делу проходит, 350 свидетелей обвинения. Если мы будем дело рассматривать таким темпом, как мы рассматриваем его сейчас, то может пройти не один год, если мы дойдем до свидетелей защиты.
О перспективах заседания 15 февраля и дела Михаила Косенко в целом корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанбаладова беседовала с адвокатом Валерием Шухардиным.
Третий урок по Уильяму Шекспиру. «Сон в летнюю ночь» или «Вам и не снилось». Похоже ли переживания современных подростков на чувства шекспировских героев? Что такое родительская власть сегодня? Эти вопросы, а также пьесу и биографию великого драматурга обсуждаем в классном часе «Свободы» сразу после выпуска новостей. Ведет программу Тамара Леленкова.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». Верховный суд России в понедельник, 11 февраля, рассмотрит по существу жалобу бывшего депутата Думы Геннадия Гудкова на решение Нижней палаты парламента о лишении его депутатского мандата. Напомним, Гудкова обвинили в том, что он занимался предпринимательской деятельностью. Проверку проводил Следственный комитет. 14 сентября Дума лишила его мандата. За это решение высказались «Единая Россия» и ЛДПР. Позже Генпрокуратура признала отсутствие претензий к Гудкову. Гудков принимал активное участие в протестах, начавшихся в России после парламентских выборов. Он и его сторонники считают решение Думы политической расправой. О нынешних слушаниях в Верховном суде и о юридических тонкостях процедуры, с помощью которой Гудков был лишен полномочий, мы побеседовали с адвокатом бывшего депутата Вадимом Прохоровым.
Еще в период развития этой проблемы до 14 сентября 116 депутатов Государственной Думы обратилось в Конституционный суд с запросом о том, а можно ли вообще заниматься, как я это называю, политическим каннибализмом. То есть могут ли одни депутаты, ну просто элементарно поесть другого депутата, избранного избирателями, а вовсе не ими, на основании каких-то невнятных, непонятных документов. Причем я хочу отметить, как очень важный момент, что ведь Государственная Дума, как парламентский орган, по самой своей сути, она не обладает оперативно-розыскными возможностями, не обладает следственными возможностями, то есть не обладает всем тем юридическим инструментарием для установления истины по делу, для установления виновности или невиновности того или иного депутата. То есть предполагается, что виновность должна решаться голосованием. Вот 2/3 считают, что виновен, 1/3, что невиновен, вот простым большинством голосов так решили. Вернее, даже меньше 2/3. Как бы то ни было, однако, 14 сентября полномочия лишили, а потом Конституционный суд 27 декабря огласил постановление, которое, в общем-то, разрешил политический каннибализм. То есть там упоминалось, что да, есть вопросы, в законе есть существенные недоработки, но предпринимательской деятельностью заниматься нельзя, хотя при этом акции иметь можно. В общем, такое достаточно не очень внятное, надо сказать, решение. Как выяснилось буквально недавно, к нему поступили два особых мнения. Достаточно не очень частые случаи, когда судьи оказались не согласны с этим решением. Это судья Гаджиев и судья Кокотов.
Правильно ли я понимаю, что потом прокуратура заявила, что у нее нет претензий к Гудкову на самом деле?
Совершенно четверг, да, мы будем представлять доказательства в понедельник на суде. Действительно, в октябре пришел ответ одному из депутатов, Вадиму Соловьеву от Коммунистической партии, из Генеральной прокуратуры за подписью замгенерального прокурора Гриня, о том, что, да, в общем-то, претензий к Гудкову нет. И, кстати сказать, Следственный комитет России в период решения полномочий очень много говорил о том, что проводится проверка и, возможно, возбуждение уголовных дел. Но уголовных дел так и не возбуждено. Ну, например, по незаконному предпринимательству, по каким-то иным статьям, а человека мандата, тем не менее, лишили.
Теперь вы обжалуете в Верховном суде именно незаконность вот этой процедуры.
Понимаете, по действующему законодательству это публично-правовой спор. В Гражданско-процессуальном кодексе России есть такой раздел, это главы с 23 по 26, как публично-правовые споры. Или споры, вытекающие из публично-правовых отношений. То есть, когда обжалуются постановление, решение или действие того или иного государственного или муниципального органа. В данном случае это государственный орган, Государственная Дума. И именно задача этого органа – доказать правильность своего и правильность, обоснованность и законность своего постановления. Вот вынесли они постановление 14 сентября. В нем нет вообще ничего. В нем буквально три строчки. Считать полномочия Гудкова досрочно прекращенными. Все. Ни обоснования, ни мотивировки, нет вообще ничего. Мы считаем, что по сути не существовало вообще, кстати, по сей день не существует никакой внятной процедуры для решения этого вопроса. Ни в регламенте, кстати сказать, Государственной Думы нету специальной процедуры для лишения депутата полномочий. Например, для снятия неприкосновенности есть достаточно разработанная процедура. Она даже где-то в Конституции в какой-то мере предусмотрена. А для лишения депутата полномочий гораздо более серьезный вопрос. Нет вообще никакой процедуры. Мы считаем, что были использованы абсолютно недопустимые доказательства, то есть какая-то невнятная ксерокопия так называемого собрания участников некого ООО, при том, что один из этих участников, супруга Гудкова, в этот момент вообще находилась за границей, а второй участник Гудков не подписывал данный документ. Да и, собственно говоря, на момент рассмотрения в Думе ни у кого не было подлинника. Более того, подлинника этого документа нет вообще по сей день, ни у кого, включая СКР. Ну и, наконец, мы считаем, что Государственная Дума действительно вышла, по сути, за пределы своих полномочий вот таким вот образом, немотивированно, необоснованно, лишив депутата статуса, ну, очевидно, безусловно, по политическим причинам, исключительно как политического оппонента, то есть в качестве политической расправы. Именно поэтому я и называю это никак иначе, как политический каннибализм.
У вас есть какие-то ощущения или прогнозы, не знаю, насколько корректно об этом спрашивать, о вердикте Верховного суда?
Ну, очевидно, что если мы обратились в суд, я как адвокат вместе со своим коллегой, уважаемой Еленой Лукьяновой, которая один из крупнейших российских конституционалистов и адвокатов. В общем-то, если я взялся за это дело, то я все-таки на что-то рассчитываю, на что-то надеюсь, хотя понятно, что степень зависимости наших судов от исполнительной власти столь велика, что это, ну, это именно те самые надежды, которые умирают последними. Я прекрасно понимаю, что шансы не очень велики, но даже небольшие шансы надо пытаться использовать. Однако предварительное судебное заседание, которое прошло 16 января, оно не дает каких-то особых оптимистических ожиданий, поскольку суд с очевидностью даже по своей инициативе пытается истребить доказательства, причем именно в пользу Государственной Думы. Например, представитель Государственной Думы сказал, что им все ясно, не надо никаких дополнительных доказательств. Несмотря на это, суд все-таки по своей инициативе решил истребить документы из Следственного комитета России, пока мы их не видели. То есть, очевидно, суд, как это ни прискорбно, но играет на стороне Государственной Думы. Ну что ж, придется судиться и в таких условиях. Что поделать, тем не менее, будем пытаться пробить эту стену.
Давайте рассмотрим два варианта решения суда. Предположим, суд решает, что Геннадий Гудков был незаконно лишен полномочий. Возможно, скажем, восстановить полномочия депутата Гудкова?
Да, безусловно, но почему же нет? Как и лишили полномочий, так вполне могут восстановить, причем я убежден, что это должен делать не суд своим решением, а Государственная Дума. То есть суд обязывает Государственную Думу восстановить нарушенное право в полном объеме, как это и указано в законе. Государственная Дума уже решает, как это сделать. То ли отменить свое решение от 14 сентября, то есть то ли признать его недействующим, начиная с 14 сентября. Это уже другой вопрос. Это, собственно говоря, проблемы самой Государственной Думы. Главное, что суд, с нашей точки зрения, должен принять решение о том, что данное постановление, обжалуемое нами, незаконно и необоснованно, и Государственная Дума должна восстановить нарушенное право депутата Гудкова, а особенно тех 200 с лишним тысяч избирателей, которые за него проголосовали, у которых, в общем-то, никто не спросил, когда лишал его полномочий.
Предположим теперь, что Верховный суд решит оставить ситуацию как есть. Есть ли у вас какие-то дальнейшие легальные пути обжалования этого, или Верховный суд тут последняя инстанция?
Ну, к прискорбию это, конечно, наиболее вероятный исход дела, хотя, еще раз повторяю, пытаемся, конечно, с этим бороться, но надо понимать, что да, это более вероятно, несмотря на очевидную неправоту и Государственной Думы, и так называемых правоохранительных органов, которые не имеют никаких оснований, обратились за лишением только исключительно по мотивам политической конкуренции и с целью подавления политической оппозиции. Что ж, в таком случае есть возможность обжаловать, и очевидно это будет обжаловано в апелляционную коллегию Верховного Суда, которая обязана будет рассмотреть апелляционную жалобу. Ну, а если и она оставит вердикт без изменения, в любом случае борьба продолжается, политическая борьба продолжается. Что касается борьбы на легальном фронте, то никто не лишал нас возможности обратиться в Европейский суд по правам человека, который, очевидно, такой ангажированностью не обладает, как наша судебная система. Может быть, там более предметно разберутся, хотя, к сожалению, в последнее время Европейский суд зачастую старается не связываться с действующим российским режимом.
Аделя Гудкова, мы беседовали с его адвокатом Вадимом Прохоровым. Продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». Во вторник, 12 февраля, президент США Барак Обама выступит на объединенном заседании обеих палат Конгресса с 224-м в истории страны посланием о состоянии государственных дел. Какие будут главные темы его речи и каких вопросов и почему президент коснется лишь вскользь? Об этом репортаж нашего корреспондента в Нью-Йорке Евгения Аронова.
Послание президента Конгресса о состоянии государственных дел – практика, уходящая корнями в далекое прошлое Американской Республики. Конституция, однако, ее официально не освещает. В ней прописано только то, что президент периодически докладывает законодателям об обстановке, складывающейся в стране, и предлагает меры, направленные на решение актуальных задач. Как часто он это делает и в какой форме, письменной или устной, не уточняется. Смысл, который вкладывали отцы-основатели в послание главы государства, политологам представляется сегодня архаичным. Исполнительная власть и так транспарентна, как никогда, равным образом взаимодействие исполнительной и законодательной ветвей происходит фактически в режиме нон-стоп. И тем не менее, истеблишмент не готов сдавать эту традицию в архив. На какое-то, пусть непродолжительное время, даже самый пространный доклад, зачитанный Биллом Клинтоном, растянулся менее чем на полтора часа, политические страсти в столице затихают, и конъюнктурные расчеты отступают перед высокими думами о благе государства. Отступают, по правде сказать, не очень далеко. Однопартийцы неизменно аплодируют оратору чаще и энергичнее, чем депутаты от оппозиции, но аплодируют и последние. И это, подчеркивают комментаторы, символически самое главное. Политический процесс должен быть цивильным.
State of the Union addresses seems to me have two principal functions.
Если же говорить о практике, то президентские послания имеют, на мой взгляд, два назначения, замечает Уильям Галстон, сотрудник Института Брукингса, ведущего мозгового треста Демократической партии. Первое – внутреннее. Они мобилизуют исполнительную власть. Все министерства и ведомства активизируются, определяют свои приоритеты и отчаянно борются за их включение в окончательный вариант доклада. Таким образом, Белый дом получает более точное представление об умонастроениях в подвластных ему учреждениях. Второе назначение – внешнее. Экспертное сообщество и общественность узнают из речи президента о его важнейших задачах на ближайший год, сформулированных после того, как все множество предложений, поступивших в аппарат главы государства, прошло тщательную фильтрацию. Как показывает опыт, чем меньше законодательных инициатив содержит речь президента, тем достовернее она отражает его подлинные приоритеты.
Parsimonious recounting of the administration's top priorities.
Обама был очень красноречив в своей инаугурационной речи. Выступить столь же убедительно второй раз после короткого перерыва – задача сложная, отмечают наблюдатели. Более того, эффект даже от самого блестящего послания на сей раз неминуемо ослабит финансовые реалии. Осуществление любых начинаний президента окажется под сомнением в случае бюджетного секвестра, который вступит в действие, если Белый дом и Конгресс, согласно договоренности, не согласуют к началу марта меры по увеличению налогов и сокращению расходов. Поэтому администрация и отсрочила в нынешнем году внесение в Конгресс своего проекта бюджета. С другой стороны, над Обамой на сей раз не давлеют ни пресс сурового экономического кризиса, ни горечь поражения демократов на промежуточных выборах 2010 года, и он может в сравнительно благоприятной атмосфере изложить свое концептуальное видение будущего Америки. К тому же, до следующих выборов Конгресс И до того момента, как Обама станет, что называется, хромой уткой, еще далеко.
The time has come for common sense, comprehensive immigration reform. The time is now.
Комплексная реформа иммиграционного законодательства. Барак Обама, несомненно, уделит ей большое место в своем обращении.
Weapons designed for the theater of war have no place in a movie theater.
Оружию, предназначенному для театров боевых действий, нет места в наших кинотеатрах. Еще один важный тезис предстоящего доклада – необходимость ужесточить механизм контроля над продажей огнестрельного оружия. В списке гостей, которых демократы пригласили на выступление президента, учащиеся учебных заведений, расположенных по соседству со школой Сэнди Хук, где в декабре маньяком были убиты 20 детей и 6 преподавателей. В то же время внушительные политические успехи президента и его партии, по оценке помощников Обамы, снимают с первых строчек повестки дня прежде животрепещущие вопросы дефицита и госдолга, по которым Белому дому идеологически сложно искать компромиссы позиций, отступает на второй план и изменение законодательства, регулирующего так называемый «защищенный блок бюджета», то есть медицинское и социальное страхование, стремительное удорожание которого, как опасаются республиканцы, грозит обанкротить Соединенные Штаты.
What struck me about the second inaugural...
В инаугурационной речи, говорит Уильям Галстон из Института Брукингса, мы почти ничего не услышали о том, как Обама намерен стимулировать рост экономики. Полагаю, что и предстоящее обращение к Конгрессу не станет в этом смысле исключением. Администрация на сегодня разуверилась в том, что способна оздоровить ситуацию. И это при том, что словосочетание «рабочие места», согласно частотному анализу, президент употреблял более всех других в своих прежних ежегодных посланиях. Трудовая занятость почти не повышается, как не повышаются и доходы населения. И в подобной экономической обстановке, когда общественный пирог не прирастает, межпартийные столкновения в Америке становятся особо острыми. Скромное внимание, как ожидается, президент уделит и внешнеполитической проблематике. Упоминания, вероятно, удостоятся лишь проблемы, связанные с сокращением численности и масштабов операций 60-тысячного американского контингента в Афганистане и меры по нераспространению ядерного оружия, о которых на недавней конференции в Мюнхене говорил вице-президент Джо Байден. Официальный ответ республиканцев на послание президента, причем двуязычный, по-английски и по-испански, зачитает молодой сенатор от Флориды, сын кубинских эмигрантов Марко Рубио. Трижды в истории США политики, оппонировавшие докладчику-президенту, сами впоследствии становились главой государства. Джеральд Форд, Буш-старший и Билл Клинтон.
Это был репортаж нашего корреспондента в Нью-Йорке Евгения Аронова. И, как вы слышали, одним из приоритетов предстоящей речи Барака Обамы станет иммиграционная реформа, призванная вывести из тени 11 миллионов нелегальных иммигрантов. Обама предлагает создать для них путь к гражданству, долгий, трудный, но вполне определенный. Критики этого предложения, среди которых немало представителей республиканской партии, считают, что это только привлечет в страну миллионы новых нелегальных иммигрантов. О том, каковы шансы иммиграционной реформы и может ли Америка обойтись без иммигрантов, мы беседуем с обозревателем «Радио Свобода» Брайаном Уитмером и корреспондентом «Радио Свобода» в США Владимиром Абариновым. Брайан, каковы вообще перспективы того, что реформа пройдет через Конгресс?
Я только что прочитал, что республиканцы в Палате представителей сказали, что они не будут голосовать за этот путь к гражданству. И это будет самый проблематический пункт в этом законодательстве, я считаю. Но посмотрим, потому что республиканцы в очень тяжелом состоянии сейчас. Американцы из латинско-американского происхождения 70% голосовали за Обаму. Вот. Поэтому они понимают, что они должны быть очень осторожны сейчас, но все равно заявили, что вот они не будут голосовать. Но посмотрим, потому что я думаю, что будет сильный общественный давление.
Что касается латиноамериканцев, то да, здесь вот резкий сдвиг произошел как раз на последних выборах. Я думаю, что республиканцы потеряли как бы представление о том, что собой представляет вот эта латиноамериканская община, потому что многие десятилетия она контролировалась лидерами кубинской общины во Флориде. Это была самая сильная община и вся идеология оттуда. Поэтому они традиционно голосовали за республиканцев. Но сдвиг произошел в 2006 году, когда на улице американских городов в апреле, в мае 2006 года вышли просто десятки тысяч и на демонстрации против репрессивной иммиграционной реформы. И среди этих людей впервые были нелегалы. Потому что эти люди опять-таки, это вот республиканское правление, что это какое-то полукриминальное подполье, да? Действительно, эти люди жили в страхе, они боялись депортации, поэтому они боялись обращаться в полицию даже в качестве пострадавшего. Но они преодолели свой страх, и вот они впервые вышли вместе со своими легальными соотечественниками, они вышли на демонстрации. И один из лозунгов был: вот сегодня маршируем, а завтра голосуем. Республиканцы не поняли этого послания, но вот они убедились теперь на последнем выборах, что это действительно так.
Ну вот я так понимаю ситуацию в республиканской партии, что она в каком-то смысле по этому вопросу расколота. Да. Есть такое крыло, которое следует вот той логике, Брайан, о которой вы говорили, что есть огромная часть и все более увеличивающиеся растущие этнические меньшинства, которые голосуют теперь за демократов, и просто республиканский кандидат на всеобщих выборах без этого, без поддержки их не может выиграть. Но с другой стороны, я приведу сейчас в пример статью очень консервативного деятеля Патрика Бьюкинена, который говорит следующее. Когда 11 миллионов нелегалов станут избирателями, с чего они или миллионы их родственников, которых они приведут с собой, будут голосовать за республиканцев? Они верят в большое правительство, которое оказывает поддержку этим меньшинствам. Насколько это сильная позиция для республиканцев или внутри республиканской партии?
Ну, я думаю, что времени Патрик Бьюкинен давно прошел. И он не прав. В коротком сроке может быть, но на долгосрочном латиноамериканское сообщество более-менее социально-консервативное.
Они религиозные?
Они религиозные, они католики, и они, их позиции намного социальной теме более ближе к республиканской, чем к демократии.
Владимир, как вы считаете, каковы перспективы республиканцев по расширению электоральной базы среди испаноязычного меньшинства?
Я думаю, что все большее число республиканцев будет это осознавать, что, во-первых, репрессивное законодательство миграционное – это просто путь в тупик, потому что ни у какого политического лидера нет политической воли для депортации миллионов человек. А с другой стороны, американская экономика просто не может обойтись без иммигрантов. Мы же видим, что там, в туристическом, в гостиничном бизнесе, на самых грязных, самых неквалифицированных работах, в сельском хозяйстве заняты прежде всего иммигранты. Американцы просто не идут туда работать. Вот и все. Я говорю, что много раз в истории ограничивали иммиграцию, из этого каждый раз ничего не получалось. Нет политической воли и нет возможности американской экономики обойтись без иммигрантов. Точка. Поэтому нужно научиться жить вместе с ними, а не против них.
Полностью согласен с этим.
Да, то есть вы считаете, что нет никакой альтернативы, собственно, вот этой реформе и этому пути?
Но всегда есть альтернативные особые пункты этой реформы, но в общем принципе этой реформы нет альтернативы. И каждый разумный человек и в республиканском партии, и в демократическом партии понимают это. Но и с точки зрения политики нет альтернативы, и, как сказал Владимир, и с точки зрения экономики нет альтернативы.
Это были обозреватель «Радио Свобода» Брайан Уитмор и корреспондент «Радио Свобода» в США Владимир Абаринов.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы. План на неделю». Во вторник, 12 февраля, в Национальном собрании Франции пройдет голосование по законопроекту об однополых браках. Депутаты обсуждали законопроект в течение двух недель. С подробностями из Парижа корреспондент «Радио Свободы» Елизавета Алисова.
10 дней без перерывов на выходные обсуждали французские депутаты законопроект об однополых браках. При этом было рассмотрено 5000 поправок. Так называемый законопроект «Брак для всех» стал таким образом одним из самых долго обсуждаемых законопроектов Пятой Республики. Такое огромное количество поправок было внесено депутатами оппозиционной правой партии «Союза народные движения», которые выступают практически единогласно против законопроекта. Лишь 2 депутата «Союза за народные движения» заявили, что будут голосовать «за». Еще 2 сказали, что воздержатся. Депутаты с левого фланга практически все проголосуют за законопроект, который они считают серьезным шагом на пути к равноправию. Премьер-министр Франции Жан-Марк Эро выразил уверенность, что закон «Брак для всех» будет принят в ближайшее время.
Думаю, что после двухнедельных дебатов национальное собрание готово проголосовать. Я практически уверен, что голосование во вторник состоится. Две недели для такой важной реформы не так уж и много, хотя, конечно, депутатам пришлось работать в прямом смысле и день, и ночь. Потом законопроект поступит на рассмотрение в Сенат. Думаю, что новый закон будет принят достаточно быстро. Франция сделает шаг вперед, и все успокоится.
Законопроект «Брак для всех» – самая значительная социальная реформа во Франции после отмены смертной казни в 1981 году. К этой реформе Франция шла долго. 13 лет назад, в 1999 году, был принят закон о гражданском договоре солидарности, так называемом ПАКСе, который впервые позволил неженатым парам, в том числе однополым, официально оформить минимальные личные имущественные права. 5 лет спустя, в 2004 году, мэр расположенного на юго-западе Франции города Бегль Ноэль Мамер зарегистрировал первый в стране гомосексуальный брак. Правда, спустя 2 месяца суд высшей инстанции города Бордо признал его недействительным. Но своего Ноэль Мамер добился. Ему удалось повлиять на социалистов, которые до этого занимали весьма сдержанную позицию по вопросу однополых браков. По данным опроса Французского института общественного мнения, сегодня большая часть французов, 63%, относится положительно к легализации однополых браков. Однако за усыновление однополыми парами выступают лишь 49% опрошенных, 51% высказываются против. Члены Верхней палаты французского парламента, Сената должны приступить к рассмотрению законопроекта «Брак для всех» с 18 марта. Противники легализации однополых браков уже заявили, что проведут национальный день протеста против законопроекта в вербное воскресенье, 24 марта. Напомню, что противники законопроекта пользуются поддержкой католической церкви. Их предыдущая акция состоялась 13 января и собрала рекордное количество манифестантов. От 340 тысяч, по данным полиции, до 1 миллиона, по данным организаторов. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Вы слушаете «Радио Свободы». В эфире программы «Время свободы. План на неделю». В среду, 13 февраля, отмечается Всемирный день радио. В качестве даты, в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, выбран день, когда в 1946 году в Нью-Йорке появилось радио Организации Объединенных Наций. О роли радио в современном, стремительно меняющемся мире в материале нашего нью-йоркского корреспондента Александра Сиротина.
Как заявила в своем послании генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова, цитирую, «Радио, которому посвящен этот Всемирный день, является средством информации, преобразившим коммуникационные связи между людьми и продолжающим играть важнейшую роль и сегодня, в 21 веке. Появление радио в 19 веке ознаменовало зарождение эпохи современной коммуникации. Мир с тех пор претерпел коренные изменения, но радио ничуть не устарело. Оно по-прежнему является широко доступным, относительно недорогим и очень простым в использовании. Оно остается средством, способным обеспечивать распространение любой информации в любое время и в любом районе, даже там, где нет электричества. По всему миру стоимость радиовещания уменьшается, а число радиостанций возрастает. Журналисты и общинные средства информации, занимающие гражданские позиции, используют онлайновые радиостанции для того, чтобы высказаться могли те, чей голос редко можно услышать». Конец цитаты. Вот как прокомментировал эти слова генерального директора ЮНЕСКО Ирины Боковой вице-президент Вашингтонского института средств массовой информации Ричард Каплар. В Соединенных Штатах радио стало работать в годы Первой мировой войны. Именно тогда мы впервые стали быстро получать широкую информацию о происходящем в мире. Во время Второй мировой войны радио играло важнейшую роль и как средство военной связи, и как средство информации населения, более быстрое, чем газеты. Президент Соединенных Штатов Франклин Делано Рузвельт использовал радио, чтобы поднять дух народа, внушить оптимизм, что было необходимо во время войны. Его обращения к нации по радио были невероятно популярны. Радио продолжает играть важную роль в распространении информации, особенно во время стихийных бедствий, вроде ураганов, землетрясений, наводнений, снежных заносов, когда не работают ни электричество, ни телефонная связь. В такие моменты радио для многих остается единственным источником информации. При нынешнем развитии электронных средств связи есть ли у радио будущее? Безусловно. Говорили, что с появлением телевидения радио отомрет. Потом говорили, что с появлением интернетной связи радио станет ненужным. Но этого не произошло. Как видим, новая технология предоставляет новые возможности для радио. Появились спутниковое радио, интернетное радио, которое можно слушать одновременно в разных концах страны и всего мира. Будущее у радио есть и огромное, хотя, возможно, и не в том виде, в каком оно существовало раньше и существует сейчас. В наше время радио стало намного разнообразнее. Водителям оно сообщает о ситуации на дорогах. Молодежь слушает новые музыкальные записи. Очень популярна двусторонняя связь радиокомментаторов с радиослушателями. Остаются популярными и спортивные передачи для тех, кто не находится у телевизоров. В недавнем прошлом, в годы Холодной войны, такие радиостанции, как «Голос Америки», «Радио Свобода», «Свободная Европа», «BBC» и другие пробивали железный занавес и информировали народы государств коммунистического лагеря об истинном положении в их странах. Эта информация сыграла неоценимую роль в распаде коммунистической системы. Подобную роль радио продолжает и будет продолжать играть вместе с распространением интернета. Путь радиоволнам невозможно преградить ни глушением, ни правительственными запретами, ни другими формами блокирования в странах с репрессивными режимами по всему миру. Почему при наличии телевидения и интернета остается традиционным еженедельное обращение по радио американского президента, а также губернаторов штатов и мэров городов? Думаю, потому что радио остается одним из самых простых и быстрых форм общения лидеров страны, штата или города со своими гражданами. Следуя примеру Рузвельта, президенты Соединенных Штатов еженедельно выходят в радиоэфир, обычно в субботнее время, чтобы таким образом быть услышанными самым широким спектром населения. И все-таки радио понесло определенные потери. Например, оно проиграло телевидению детскую аудиторию. Это правда. Радиопрограммы с годами сильно изменились. Детские передачи ушли на телевидение и вряд ли вернутся. Но, несмотря на это, я уверен, что у радио есть будущее. Радио остается незаменимым, как я уже говорил, в случаях чрезвычайной ситуации, проблем с электроэнергией и так далее. В таких случаях люди рассчитывали и, думаю, всегда будут рассчитывать на радио. Ричард Каплер, вице-президент Вашингтонского института средств массовой информации, сказал, что, признавая важную роль радио в истории Америки, Голливуд время от времени обращается к теме радио и очень успешно. Это, например, кинокартина Вуди Аллена «Дни радио», получившая «Оскара», или ставший классикой американского кино фильм Барри Левинсона «Доброе утро, Вьетнам» с Робином Вильямсом в главной роли. Ричард Каплер считает, что Голливуд еще не раз вернется к теме радио. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
И завершим программу «Время свободы» план на неделю беседой о предстоящем 14 февраля Дне Святого Валентина, получившем широкое распространение как День влюбленных и имеющий ярко выраженное потребительское, консюмеристское измерение. Взглянем на этот праздник глазами католической церкви в беседе с римским журналистом, экспертом по вопросам истории и современной политики Ватикана Алексеем Букаловым.
Очень правильное замечание о том, что это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Один Валентин и другой Валентин, церковный и потребительский. Но здесь я бы провел небольшую, если вы позволите, аналогию с Санта-Клаусом. Санта-Клаус – это тоже святитель Николай, первоначально тот самый знаменитый Никола Угодник, который умер в мирах Иликийских в Турции, перевезен в Бари, и которому поклоняются и православные, и католики, и все христиане. Но потребительский имидж, но он уже связан с новейшим временем, когда Санта-Клаус стал одним из символов Нового года, новогодней елки, новогодних, соответственно, подарков, торговли. И здесь есть прямая аналогия с образом Святого Валентина. Действительно, его происхождение не очень точно квалифицируется на Римской католической церкви. Но известно, что это был епископ, первый христианский епископ итальянского города Терни. Терни – это римская еще колония, поселение в современной Умбрии. И этот святой Валентин, который проповедовал там христианство, он стал одним из мучеников Римской католической церкви, потому что его за пропаганду христианской веры заключили под стражу, привезли в Рим и там казнили. Был приговорен императорским судом к отсечению головы. И даже нет точных дат. Есть более распространенная версия, что это произошло в III веке нашей эры, но некоторые источники утверждают, что это произошло позже, в IV веке нашей эры. Тем не менее, как мученик и как первый епископ Терни, он стал небесным покровителем Терни, как, скажем, первый епископ Рима святой Петр остался небесным покровителем вечного города. Потому что город Терник, там еще при римлянах начали добывать железную руду, потом уже в 20 веке там развивалось серьезное сталеплавильное производство. Во время Второй мировой войны, где работали сталелитейные заводы, этот город подвергся наиболее разрушительным бомбардировкам американской и английской авиации, авиации союзников во время Второй мировой войны. И практически он был, в общем, разрушен очень сильно. Один из самых разрушенных городов Италии Второй мировой войны. И сейчас он отстроен такими незначительными в архитектурном смысле строениями, но в центре города возвышается большая базилика, большой храм, построенный по преданию на том месте, где стояла церковь христианская, в которой проповедовал святой Валентин. Святой Валентин объявлен покровителем не только этого города, но и покровителем всех влюбленных, потому что еще в бытность свою епископом Терни он организовывал свадьбы, соединял возлюбленных, он дарил розы невестам, привлекая их в христианскую веру. Но сам праздник святого Валентина, на самом деле христиане, как это часто бывает, использовали языческие праздники. Были такие языческие праздники, во время которых принято было зачитаться браком и справлять свадьбы. И вот они как бы подверстали, как это часто бывает в христианской религии, использовали древнеримские обычаи и объявили этот праздник христианским. Интересная деталь в самой этой церкви, в храме святого Валентина, именно в день 14 февраля, в день святого Валентина, запрещены бракосочетания. Не знаю, почему, там можно только молиться.
А что такое 14 февраля, собственно, в традиции католической церкви?
Весь церковный календарь состоит из множества дат. На каждый день приходится их несколько, так сказать, несколько событий. И это, я бы сказал так, рядовой христианский праздник, вот связанный с судьбой такого конкретного мученика, конкретного проповедника, который жил на территории Центральной Италии. Причем это очень древнее место, где он жил. Это первые археологические раскопки показывают, что там существовали поселения еще 10 000 лет до нашей эры, то есть бронзовый век, чудо всяких этрусков. Но церковь рассматривает это как один из обычных дней своего календаря, который превратился в необычный день благодаря вот этой новой моде и благодаря очень такому харизматическому такому образу этого забытого святого, который объединяет влюбленных. А что может быть благороднее этой задачи? Сами церковники, сами, вот, скажем, священнослужители города Терни, они приветствуют это. И даже в день, кроме того, что продаются, естественно, вот сейчас, например, в день Святого Валентина там проводится, например, шоколадный праздник. На местной стали они больше уже не производят, но шоколад производят. Устраиваются такие, я бы сказал, специальные представления, в которых артисты исполняют сценки из жизни Рима, епископ, который обручает молодых. Все, что идет на пользу церкви, все годится в дело.
Замечательный Ватикан, этот потребительский, если можно так выразиться, праздник, является ли это поводом для какого-то послания?
Нет, специального послания по этому поводу, как правило, не происходит, но они относятся к этому делу, я бы сказал, с одобрением, потому что это приносит доходы, это приносит интерес, это внимание. Поэтому специально, я еще раз сказал, что это как бы в календаре церковном, это праздник второстепенный. Но Ватикан – это практичная очень организация, и они, конечно, извлекают выгоду там, где могут. Но я знаю, что часто в этот день, чтобы не вступать в противоречие с традицией, с настроением, часто в этот день пастыри приветствуют влюбленных и говорят о ценностях семьи, и брака и вот прочие христианские постулаты. Но при этом, как я вам сказал, в самой церкви Святого Валентина в этот день браки не совершаются по старой традиции.
Это был римский журналист, эксперт по вопросам истории и современной политики Ватикана Алексей Букалов. На этом мы завершаем обсуждение событий предстоящих 7 дней. Вы слушали программу «Время свободы. План на неделю», которую вместе с продюсером Юлией Голубевой подготовил и провел Валентин Барышников. Желаю вам по возможности радостной 7-й недели 2013 года.